Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Украинский парламент и сегодня пытался заняться вопросом о декриминализации статей, по которым обвиняют бывшего премьер-министра страны Юлию Тимошенко и бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко. Однако попытки изменить ситуацию со стороны представителей оппозиционных фракций пока что не получили никакого понимания у представителей большинства в парламенте. Более того, даже фракция самой Юлии Тимошенко, «Батьковщина», выступает против декриминализации статей, по которым обвиняют ее лидера, считая, что госпожа Тимошенко должна быть оправдана и что не нужно никаких дополнительных инструментов для того, чтобы это произошло. Как меняется ситуация на Украине по ходу судебного процесса Юлии Тимошенко? Как относится к происходящему украинское общество? И действительно ли декриминализация статей, по которым обвиняют Юлию Тимошенко, лучший выход из сложившейся ситуации? Обо всем этом мы поговорим с нашими гостями сегодня в киевской студии Радио «Свобода», журналист Алексей Мустафин. Здравствуйте. И представитель наблюдательного совета Института мировой политики, журналист Виктор Шленчак. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Ну, вот, собственно, первый вопрос к вам, Алексей. Вот можно сказать, что украинская власть сейчас находится в определенном тупике из-за всей этой истории с Тимошенко, и что все эти предложения декриминализировать, не декриминализировать, декриминализировать в первом чтении, во втором, уже мы уже много видим разных прогнозов. Сами эти прогнозы противоречивые, которые исходят не от оппозиции, между прочим, а из властных кругов. Не говорит ли это, что есть лихорадочные попытки найти выход, но нет общего понимания вот такого какого-то как-то?
Я думаю, ну, во-первых, я хотел бы уточнить, что декриминализация этой статьи касается не только Тимошенко, Луценко, но и Кучмы, который тоже обвиняется по этой статье. Это первый момент. Второй момент, мне кажется, что, да, безусловно, какого-то реального выхода, реального сценария, который, ну, достаточно логичен и в то же время принят первым лицом, я имею в виду Януковича, может, он на сегодняшний день не существует. Но мне кажется, что проблема нынешней власти заключается еще и в том, что она не видит, что она находится в тупике. Ей кажется, что все нормально. Что Тимошенко, более того, мне кажется, что давление со стороны Запада, которое, ну, осуществляется в последнее время, убедило представителей власти в том, и они это признаются в частных беседах, что Тимошенко действительно представляет некую ценность для Запада. А их воспитание, скажем так, предполагает, что если что-то представляет ценность...
Дополитическое воспитание.
Дополитическое воспитание, да. Это говорит о том, что если что-то представляет ценность, то нужно торговаться и попытаться эту ценность, которая для них ценность не представляет, продать подороже. Создавалось сначала впечатление, что такой ценой могло бы стать соглашение с Европейским Союзом. Но нынешняя власть, сейчас власть убеждена в том, что зона свободной торговли, например, Европейскому Союзу нужна даже больше, чем Украине. И поэтому они считают, что у Запада можно выторговать еще что-нибудь за это. Поэтому мне кажется, что здесь проблема с адекватностью самой власти.
Согласны с этим, Виктор?
Ну, в принципе, где-то оно так и есть. Потому что перед тем, как начинать что-то делать, нужно понимать конечный результат. Конечный результат, он достаточно размыт. И мне кажется, что и в администрации президента, и в его ближайшем окружении до сих пор идут дискуссии, как выйти из данной ситуации, какие сценарии, в какой сценарий поиграть, в том числе и, там, возможно, и оправдать тем, Тимошенко. Главное здесь, главный месседж в том, чтобы донести украинцам, что она таки является виновной.
Ну, есть, нельзя же оправдать, если ты, наверное, виновный.
Ну, в принципе...
Оправдать под давлением.
Под давлением, да, конечно. И здесь один очень ключевой момент, то, что несколько месяцев мы наблюдаем то, что уровень поддержки Тимошенко не настолько... Ну, не растет фактически. То есть мы наблюдаем, то есть если раньше, там, 3 месяца назад представители БЮД думали, что за Тимошенко они тут соберут на Крещатике Майдан, то мы видели эти незначительные потуги, там, по 200 человек под Печерским судом, и на самом деле это выглядело очень жалко.
Но, с другой стороны, не растет рейтинг Януковича, он падает, они равняют где-то,
я думаю, что
находятся наравне.
Мы же понимаем, что да. Падает он не из-за Тимошенко.
Не из-за Тимошенко, конечно. Да. Но просто если рейтинг Тимошенко не будет расти, а рейтинг Януковича будет падать, ведь, получается, что Тимошенко сохраняет свой электорат, а Янукович теряет. Они просто встретятся, да, где-то на мосту, может, уже встретились.
Может быть, но рейтинг Тимошенко стоит на месте, а рейтинг власти падает независимо от того, в тюрьме Тимошенко или нет. Следовательно, это не стимулирует,
да, это
условно
понятно,
говоря,
да,
власть к тому, чтобы предпринимать какие-то действия, например, там, выпустить Тимошенко. И не обязательно, кстати говоря, ее оправдать. Можно ее осудить и амнистировать, например.
Ну, скорее всего, что может быть такой вариант и будет.
Да, он скорее, мне кажется,
я думаю, что как раз мы будем свидетелями 11 числа, что Тимошенко получит срок, а потом, возможно, даже через декриминализацию данных статей, над которыми сейчас коптят все юристы, да.
Ну, мне кажется, что почему вот БЮД, например, занимает такую позицию? Декриминализация статей – это некая форма избежания ответственности, с одной стороны. И это означает, что как бы Тимошенко, ну, как говорится, не успели схватить за руку, да? Ну, общая канва такая будет. Амнистирование означает, что ее осудили и выпустили. Немножко другой подход. Кроме того, мне кажется, что, опять же, тут очень сильно влияет питание на партию региона. Там некоторые люди думают, что декриминализация, как раз, очень хороший ход. Что мало того, что мы вроде как идем на уступки, да и мы еще, там же декриминализация предусматривает выплату денежного штрафа. То есть мы еще с нее денег
бюджет срубили.
Да, да.
Ну, между прочим, я думаю, что очень похоже какие-то ситуации были в Грузии. Помните, после
Пахаси
Михаила Саакашвили, там людей задерживали,
не сажали,
а брали у них деньги в бюджет. И это была целая политика.
Ну, на самом деле, мне кажется, что там в Грузии сейчас так и происходит, еще продолжает происходить. То есть людей, тех, которые еще не поделились с властью, ну, даже не с властью, с государством, да.
Но, с другой стороны, мы в Украине наблюдаем, что у нас немножко другой подход, что те, кого уже посадили в СИЗО, они платить-то не спешат. А вот те, кто на свободе, мы ведь знаем все эти истории с переходом собственности в торговых сетях и всем остальным, платят. То есть для этого, оказывается, в Украине не нужно никого садить, они сами делятся.
Продолжим беседу с Алексеем Мустафиным и Виктором Шлинчуком сразу после важной информации на волнах Радио Свободы. What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda
is right now. Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Час прессы на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня журналист Алексей Мустафин и писатель-наблюдательного совета Института мировой политики Виктор Шлинчак. Мы обсуждаем последствия дела Юлии Тимошенко для украинской политики и для мира. Вот, кстати говоря, относительно европейской реакции, Виктор. Вот вы как считаете, в принципе, понимали в администрации президента Украины, что договориться до конца с Европейским Союзом не удастся, если Тимошенко будет сидеть в тюрьме, что придется все-таки вот идти на какие-то серьезные уступки или отказываться от подписания тех соглашений, которые, насколько я понимаю, для Виктора Януковича важны, если не с экономической, то с имиджевой точки зрения, на сегодняшний день, прежде всего, да?
Я думаю, что европейские дипломаты и европейские страны просекли тот момент, личностный, глубоко личностный момент, что на Виктора Януковича можно давить. Это точно так же, как было в 2002-2003 годах, когда европейские страны давили, в том числе на Леонида Кучму, после вот этих всех скандалов Кольчужного, скандала, связанного с гибелью Георгия Гангадзе. И в этой связи, мне кажется, что администрация президента не всегда была эффективным переговорщиком с европейскими странами. Не тогда, не сейчас. Вот. И ослабление позиции президента связано в первую очередь с тем, что не всегда адекватная реакция администрации на некоторые высказывания, некоторые вещи, которые делали там представители Европейского Союза. Ну, вспомните, там, начиная от фактически демарша в сторону Чехии, потом последовали демарши в сторону других европейских стран. Я не думаю, что это способствовало хорошему диалогу.
Алексей, но ведь вот на самом деле вот нужно понять, люди ведь занимаются политической деятельностью не первый год, да, у них есть внешнеполитические советники, опытные дипломаты, вот тот, что министр иностранных дел Украины Константин Грищенко, он опытнейший человек, он был многие годы послом Соединенных Штатов.
Мне кажется, что последнее время Константин Грищенко стал больше политиком, а не дипломатом.
Тем не менее, эти люди понимают, как устроено все это, да, и там, и есть... И, тем не менее, все постоянно живут в иллюзиях, да? Они уверены, что они вот с Европой все равно договорятся о чем-то, что с Россией договорятся по газовым ценам. Эта же уверенность присутствовала до последнего времени. Мне кажется, до сих пор кажется, что да, такая договоренность состоится.
Ну, на самом деле, как бы, вы же понимаете, что, еще раз говорю, тут все зависит от воспитания, я имею в виду людей, которые принимают решения. В данном случае Константин Грищенко является, как бы, как это, буржуазным специалистом, да, который обслуживает эту функцию. А люди, которые принимают решения, они не верят в то, что европейцы руководствуются ценностями. Они уверены, что это реальные политики.
Да, же ценности, а только инструмент для того, чтобы получить бабло, условно говоря.
Ну, да. или голоса избирателей. Да, они понимают, что, может быть, избиратели, если там будут, ну, совсем цинично вести себя политики, за них не проголосуют. Но внутренние они убеждены, что они такие же, как мы.
Ну, каждый судит в меру своей распущенности.
Ну, я не знаю, распущенность. И в некоторых вещах они правы. Например, у наших некоторых олигархов есть очень хороший друг Сильвия Берлускони, который, я не думаю, что он там придерживается неких ценностей. Ну, как бы есть примеры, которые оправдывают их такую, ну, в их собственных
глазах.
Да, так. Поэтому мне кажется, что в этом главная причина.
Выход из ситуации, вот, который состоит в том, что Юлию Тимошенко отпустят, вы в него действительно верите? Или все же есть вероятность того, что она будет сидеть, тот срок, который...
Я просто хочу еще такой акцент сделать, что на самом деле в западных посольствах, в западных странах не думают, что Юлия Тимошенко святая. То есть
да,
они прекрасно понимают, что человек, который прошел вот эти все ступени премьерского ада и на самом деле использовал разные методы, да, в своей деятельности, она априори не может быть святой.
Ну, наверное, они и про Виктора Ющенко не думали, что он святой.
Ну, естественно.
Да, надеюсь, по крайней мере.
Ну, к Виктору Ющенко у них было немножко другое отношение.
Да. Более эмоциональное.
Более эмоциональное. Хотя я должен сказать, что есть некоторые европейские политические деятели, которые, мне кажется, просто влюблены в Юлию Владимировну.
Это точно. В силу
Виктора Ющенко с Виктором Януковичем трудно. Влюбиться,
да. И на самом деле еще там полтора месяца назад на самом деле поменялась риторика и позиция Европейского Союза, потому что я встречался с многими послами, они уже разговорили, что мы в принципе за то, чтобы Юлию Тимошенко наказали, если она виновна, если будет доведена вина, но и она может быть даже получить условный срок, то есть она не может баллотироваться, грубо говоря, там, в президенты, в парламент и так дальше, и, возможно, это будет, ну, типа, вот такой компромисс, но когда они почувствовали, что Виктор Янукович в определенный момент был или оказался в такой очень слабой позиции, когда на него и наехала, грубо говоря, Россия, и с европейской стороны были определенные претензии, они выдвинули другой фактически ультиматум, что она должна непосредственно принимать участие в выборах. То есть вот за полтора месяца я видел две позиции европейских дипломатов.
Ну, я думаю, что здесь не только тут, ну, важно несколько факторов. И, с одной стороны, и ослабление позиции Януковича, и позиции России, но в то же время европейские дипломаты не могли не реагировать на то, каким образом идет судебный процесс, потому что это не процесс, а фарс. В принципе, Вот люди, которые живут здесь, они могли понимать, что другого процесса в Украине mm-hmm. быть не может. Я просто вспоминаю, как был процесс над моим однопартийцем, тут единственное, что человек заангажированный, Резаком в Закарпатье. Mm-hmm. Там же тоже было шито белыми нитками. Другое дело, что, конечно, он такой резонанс не вызывал. Но просто у меня такое ощущение, что наши правоохранительные органы не могут организовать нормальный процесс. А раз так, соответственно, реакция не может быть другой.
В Москве сейчас проходит выставка в центре «Гараж» знаменитого южноафриканского художника, современного Уильяма Кентриджа, как раз где есть, где он срежиссировал на музыку Дмитрия Шостаковича к опере «Нос». Да? Срежиссировал, по сути, в таком мультипликационно-визуальном варианте судебный процесс над Николаем Бухариным. И вот стенограмма пленума ЦК ВКПБ, которая предшествовала этому процессу, что Бухарин говорил на суде, как реагировали на его там заявление представители партийного руководства Высшего Советского. И вот люди, я заметил, что люди стоят и читают эту стенограмму под эту музыку, под какие-то там мультипликационные моменты на других стенах, и они смеются. Потому что то, что говорит обвинение, и даже то, что во многом там отвечает Бухарин, пытаясь себя защитить, да, как-то выйти на какую-то логическую сторону, это абсурд. Это просто театр абсурда. Но я вот подумал, что когда это на самом деле происходило в 30-е годы прошлого века, ведь никто не смеялся, потому что это вот была такая реальность страшная, и все не воспринимали эти фразы, самое главное, как абсурдные. Это были обыкновенные фразы юридического процесса и партийной жизни. Мы встречаемся с той же ситуацией сейчас на процессе Тимошенко. Если там через 20 лет кто-то захочет этому вот мультипликатизировать, вот то, что говорит Киреев, то, что отвечает Тимошенко, то, что это будет все выглядеть абсурдно, потому что это вне зоны права.
Но я не видел текста обвинительного по Тимошенко, но я видел обвинительный текст по поводу Макаренко, бывшего главы таможенной службы, который, собственно, растамаживал вот этот спорный газ. И там было написано приблизительно дословно, что товарищ Макаренко растаможил этот газ в пользу нефтегаза Украины. То есть, фактически, он растаможил газ в пользу государства. И если исходить вот из твоих слов, Виталий, так получается, что человека судят за то, что он сделал что-то в интересах Украины. Это реально бред.
Ну, в том-то и дело, что на самом деле, мне кажется, что здесь главная проблема, все-таки, если говорить серьезно, главная проблема не в Тимошенко, а в том, что судебная система такая.
Ну, системная и досудебная система, которая...
Кто там не оказался? На самом деле, опять же, я говорю, что тут важно просто... Фигуры вызывают разную реакцию, разный резонанс. Но я не уверен, что например, обвинение против Волги будет сформулировано более профессионально, чем и там не будет там экспертиза, датирована 31 апреля.
Да, вот 31 апреля, чудесно, еще один признак абсурда.
Да, да, да. Или будущее, там же год даже, будущее, время. То есть, на самом деле, это просто абсолютно непрофессионализм этой системы. Да, в условиях, когда это существует авторитарный режим, на это просто закрывают глаза. Но если это выйти на уровень, ну, вот вы, как вы говорите, здравого смысла, то это, безусловно, будет вызывать только смысл.
Вчера один наш, мой западный собеседник сказал, что очень интересную фразу, которую можно фактически где-то выносить в заголовок. Говорит, у вас как-то так в Украине получается, что и авторитаризм не такой, и демократия не такая. Вот, то есть это даже непонятная какая-то субвенция, и как-то ее нельзя никак охарактеризовать даже теми в логике тех вещей, которые происходят в политологии.
Сами украинцы давно это характеризовали. Какая страна, такие теракты, понимаете?
Ну, слушай, на самом деле подобного примера взаимодействия там власти и общества, функционирования правосудия, их можно достаточно много найти в Юго-Восточной Азии, там, в Латинской Америке, там, где... Вот там, где, условно говоря, всегда был авторитарный режим, не поддерживаемый большинством общества, а он вот режим есть, и есть вот, так, всегда вот возникают такие уродливые формы. Потому что, конечно...
Я думаю, что латиноамериканские примеры прошлого века и позапрошлого века.
Мы просто думаем, что у нас должно быть в России, где у Путина был во время процесса над Ходорковским огромный рейтинг, и он не падал. Да. Вот тогда, конечно, авторитаризм настоящий.
Но когда...
Януковича нет нефти.
Да. Когда Виктор Янукович подходит к зеркалу, зеркалу, я не думаю, что он думает, что он вот такой авторитарный человек. Он для себя, наверное, объясняет, что он вот большой демократ на самом деле, что он...
Поэтому, кстати говоря, такую реакцию вызвала знаменитая эта обложка «Фокус».
Да, после которой убрали главного редактора и там, да.
Мне кажется, что здесь как бы, ну, мы же не такие, понимаете, вот искренне, вот вчера общение Назарова с блогером, то есть люди верят, что они настоящие государственные мужи, которые заботятся о стране.
И главное, что они очень современные.
Да, очень современные, да. И какие-то непонятные люди, не знаю, по какому праву, их оболгали, сделали посмешищем и так далее.
То есть, Но в свое время... Очень хорошую цитату я читал у Пасхавера, который известного экономиста говорит, это их, вот этих людей, понимание построения государства. То есть они считают, что они строят государство, вот воруя, сажая в тюрьму, закрывая какие-то газеты и все остальное. Это их понимание построения демократического государства. Но это совершенно, которое не вяжется в
какие-то... Вы знаете, мне кажется, что вот с чего мы начинали, по тому, что Тимошенко у нас в качестве ценности, которую можно выменить, знаете...
Как Чаушеску менял румынских евреев, каждого вообще на статьи бюджета.
Можно привести пример как более близкий, потому что меня все-таки с европейцами, то выдали Милошевича, Караджича, тоже в обмен на обязательство, кстати говоря, по поводу ценностей, на обязательство помочь Сербии интегрироваться в Евросоюз. Ну, эта логика, мне кажется, напоминает сомалийских пиратов, понимаете?
У нас на самом деле меняют как-то по мелочам. Уран на фотографии с Обамы как-то так мелочно немножко подходит.
Любая фотография имеет свою ценность.
Да, это я к тому, что в итоге могут к стране относиться так, как относятся там к Сомалиленду, понимаете? Там, правда, не признанная страна, у нас она вроде как признана, но, понимаете, все имеет свое. И проблема заключается в том, что я, например, не вижу выхода, потому что если я смотрю на наших оппонентов власти, то я не вижу там некой альтернативной точки зрения. Да, они осуждают эту власть, но только потому, что они не у власти. Понимаете, как большинство украинцев, уже извините, по социологии, они коррупцию осуждают не потому, что это нарушение нормы.
А потому что они не задействованы в коррупционном процессе.
Потому что взятки дают не им, понимаете? Вот это, мне кажется, наиболее большая проблема.
Ну, это вот как вы вспомнили о премьер-министре Азарии. Вот он сейчас ездит в этих кортежах, разгоняя все вокруг. Я вчера даже видел, как проехал кортеж Азарова вот с этими всеми, так сказать, атрибутами. И ко мне подошли иностранные туристы и спросили, кто это у вас едет. Who is this man? Я сказал, что это аттракцион специально special for you. Приезжайте. Welcome to Ukraine. И мы покажем вам. Но я же очень хорошо помню, как тот же Азарович еще недавно был скромненьким старичком, который бегал в кулуарах телевизионных шоу и хотел, чтобы журналисты с ним общались. Вот бы за несколько месяцев произошло перерождение человека. Продолжим наш разговор с Алексеем Мустафиным и Виктором Шлючаком сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свободы. Я хотел бы только напомнить, что 19:07 после новостей моя коллега Анна Хачкаева будет беседовать с профессором Высшей школы экономики Евгением Ятиным.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. С кончиной Стива Джобса Америка потеряла одного из величайших инноваторов, который был воплощением американского духа изобретательства. Такую оценку деятельности одного из основателей корпорации Apple дал президент США Барак Обама. Международные правозащитные организации требуют немедленного освобождения корреспондента Туркменской службы радио «Свобода» Давлетмурада Езгулиева. Вчера суд в Ашхабаде приговорил журналиста к 5 годам лишения свободы за то, что он якобы подталкивал свою родственницу к самоубийству. Новый президент самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап находится с визитом в Москве. Сегодня он проведет переговоры с российским президентом Дмитрием Медведевым. Москва считает неприемлемым решение США разместить элементы системы противоракетной обороны у берегов Испании без учета мнений заинтересованных стран, говорится в комментарии МИД России. Воздушная операция НАТО в Ливии продолжится, несмотря на падение режима Муаммара Каддафи. С таким заявлением выступил сегодня министр обороны Франции Жерар Лонге. По его словам, авиаудары не прекратятся до тех пор, пока не будут полностью уничтожены очаги сопротивления сторонников Каддафи, и новое правительство Ливии не попросит о прекращении операции. Около 200 афганцев собрались сегодня на митинг в Кабуле накануне 10-й годовщины ввода международных войск в Афганистан. Протестующие требовали немедленного вывода иностранного контингента из страны, выкрикивали антиамериканские лозунги и сожгли американский флаг. Совет Безопасности ООН пренебрег своими обязанностями, отклонив во вторник проект резолюции о положении в Сирии. Об этом заявил госсекретарь США Хиллари Клинтон. Она подвергла критике России и Китая, не поддержавших проект. В Соединенных Штатах продолжаются акции протеста, организованные массовым движением «Захвати Уолл-стрит». Тысячи людей вышли на демонстрацию в Нью-Йорке. Акции протеста прошли в Вашингтоне, Бостоне и других городах. Министерство обороны России вслед за автоматами Калашникова и снайперскими винтовками Драгунова отказывается от закупок автомобилей УАЗ.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня журналисты Алексей Мустафин и Виктор Шлинчак. Мы обсуждаем последствия для Украины возможного приговора бывшему премьер-министру страны, оппозиционному лидеру Юлии Тимошенко и возможности выхода украинской власти из ситуации, в которую она сама себя загнала. Да. 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода», бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации, так что звоните, задавайте свои вопросы гостям, а мы продолжим нашу беседу гостями в студии в Киеве. Вот, собственно, хотел спросить про Россию. Потому что это же тоже интересный такой момент. Когда только начался процесс над Юлией Тимошенко, многие утверждали, что российское руководство, которое имеет здесь неплохие позиции, неформальные, да, здесь и политтехнологи, ближайшие советники Сергея Левочкина, граждане России, имеющие тесные связи в определенных российских коридорах, и утверждают, что Валерия Хорошковского, главы Службы безопасности Украины, есть тоже свои контакты Федеральной службы безопасности России, эти контакты постоянные, тоже есть, так сказать, обмен. А Левочкина и Хорошковская — это те самые люди, которые постоянно что-то Януковичу советуют, рассказывают, как мир устроен, так сказать, на берегах. На лазурном берегу.
Наши тоже политтехнологи, да, были у Прохорова, и чем это закончилось, известно.
Это не наши политтехнологи, ну, это были люди, которые бежали, это были политтехнологи, которые, по-моему, граждане России. Разве они наши? Не, ну, да, наши, да?
Наши,
так наши. Это правда, да? Удивительно. Ну вот, по крайней мере, мы расскажем, так сказать, можем многим поделиться с активистами партии «Правое дело» теперь опытом. Ну вот, и утверждалось, что Россия подталкивала Януковича вот к аресту Тимошенко к началу этого судебного процесса. Здесь все были убеждены, что России понравится все это. А потом?
Ну, я не знаю, может быть, России бы нравилось, если бы дело ограничилось скорыми помощью.
Вот в этом, наверное, все дело.
Но уже в момент возбуждения дела по поводу газовых соглашений было понятно, что реакция России будет однозначна. Мне кажется, что заметьте, что Россия даже отреагировала, жестко отреагировала раньше, чем
Запад.
Это очень показательно, мне кажется.
Ну, наши источники говорят о том, что на последней встрече, когда встречались Виктор Янукович и президент Медведев, будущий президент Путин,
и другие официальные лица,
было заявлено, что мы на самом деле не против посадки Юлии Владимировны, только не судите ее за газ. Вот, это было вроде бы сказано просто прямым текстом.
Ну, а что тут говорить? А он им сказал, зачем мне судить не за газ, когда мне нужно, чтобы мне снизили цены. Вот и поговорили, и разлили. Ну, да. Вот это, и поговорили,
это, называется. Это был аргумент еще это, один.
Развитие темы, опять же. То есть, Юлия Владимировна торгует в разных направлениях.
Ну, я вам могу просто так между нами рассказать историю. Сейчас, так сказать, выключу микрофон. Вот когда начиналась вся эта история с Тимошенко, ко мне на эфир попросилась депутат Богословская. Вот, радиослушателям нужно сказать, что это дама, она депутат Верховной Рады от партии регионов, которой было доверено начать пропагандистскую кампанию против бывшего премьер-министра. Она там ходила с такой большой кипой документов.
Возглавляла даже комиссию
специальную.
Возглавляла
временную специальную комиссию, да, которая этим всем занималась. И вот она ко мне приходит на эфир, я знаю, что она об этом будет говорить, потому что, ну, еще нету ничего в средствах массовой информации, еще не началась история. Она должна начаться вот буквально через 10 минут. Я ей говорю, я хотел бы вас предупредить, что я буду вынужден вам задать вопрос относительно Владимира Путина. Потому что если вы говорите об этом контракте, там было не один человек, а даже для танго нужны двое. Владимир Путин был вторым человеком, значит, он...
Сообщник.
Он тот человек, который шантажировал Тимошенко. А кто еще, если они вдвоем договорились? Он тот человек, который навязывал Украине несправедливый контракт. Значит, поступал нечестно. Значит, вы должны это как-то объяснить. Вы понимаете, что, может быть, вам не ходить в этот эфир вообще, так сказать, вот, как даме вам, галантам? Нет!
я на все отвечу. Ну и вот она ответила, что да, мы вот к Генеральной прокуратуре уже обратились, чтобы Генеральная прокуратура России там чуть ли не там допросила Путина.
И после этого да, Богословская нет, пропала правда, с эфиром да, вообще.
Я ей говорю, что вы сделали, что вы сделали. Она говорит, это не имеет никакого значения, Путина скоро не будет у власти, вся власть будет у Медведева. Вот, поэтому не надо нас пугать, как говорится. Не надо нас пугать. Ну, мы же видим, вот, Богословский действительно в эфирах нет, а Путин вроде бы есть. Mm-hmm. То есть не надо недооценивать вес оппонента, как, и свой переоценивать свои собственные возможности. И меня это очень удивило, потому что я понял, что есть какая-то полная неадекватность восприятия в соседней стране.
Ну, мне кажется, что здесь вопрос в том, что Инна Германовна ни в коем случае не относится к людям, которые принимают решения.
Да, но она же, тем не менее, политик, она в Россию постоянно ездила, она там общалась с различными людьми.
У нас и Чечетов политик, но если ему, он не знает, что будет через полчаса. Знаете, как эта история с русской трицей, когда он предложил голосовать за...
На русскую тройку.
А когда он сказал, что не будет отставки Семеноженко там еще каких-то других вещей?
Мы поясним для наших российских радиослушателей, что Михаил Чечетов – это заместитель руководителя фракции регионов, но вся функция его, она состоит в руке. Вот это не человек-рука, который руку поднимает, и все голосуют как за его рукой, а потом опускает, и все не голосуют за его рукой. Это, кстати, выдающаяся роль.
Да, но проблема в том, что он даже он не знает, когда
ему... Когда ему поднимать руку, да? Есть звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Кирилл, Москва.
Здравствуйте, Кирилл.
Я считаю, что почему такая реакция России была, это первое, это потому, что Путин и Медведев возмущаются, что, в общем-то, их собратьев, в смысле, я имею в виду, премьер-министра, могут судить. Вот, то есть это их пугает, конечно, потому что такие примеры очень опасны для них самих. У нас ведь в России никого из бывших чиновников никогда не осуждали. Вот Лужков, ясно и видно, что он вор, но он прекрасно себя чувствует. И второе, что я хотел бы сказать, вот мне интересно, может быть, вы знаете, какие полномочия официально, если где-нибудь написано у Тимошенко. И второе, кто подписывал все-таки эти соглашения, конкретно чьи подписи там стояли? Вот это хотелось бы узнать.
Подписывали договора между
хозяйствующими
субъектами. Да, вот это не приподписывала.
Да, ее судят, ну, если попытаться все-таки придать некую логику обвинению, то наиболее вероятная версия, то, что ее обвиняют в том, что она дала директивы подписать эти соглашения, хотя не имела на это права.
Хотя это, в принципе, не в ее компетенции решать такие вопросы. Да. То есть это реально... И людей из «Нафтогаза Украины» даже не привлекает ответственности за их собственные подписи, что тоже интересно.
Нет, ну почему же? Диденко дали 3 года условно.
Условно, да. Условно. Но не за это.
Не за это.
Не за это.
Его за растаможивание.
Да. Это и он к этому соглашению не имеет никакого отношения, по крайней мере, юридически. А Дубина, который я его подписывал, он ходит как свидетель на этот процесс.
Да.
Вот, так что это тоже... Еще у нас есть звонок? Мне, по-моему, нет. Да, прослушаем следующий. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Алло,
Лариса говорите, пожалуйста.
Из Москвы можно?
Говорите, Лариса Дмитриевна, да.
Добрый день. Мне очень понравилось ваше сравнение, что политики и в России, и в Украине не верят, что люди руководствуются принципами. Но, к сожалению, да, примеры-то мерзкие. Берлускони, тот же Шредер на побегушках Газпрома и Путина. Ну, а получается, что сейчас Европа настолько слаба, то она даже не может справиться с Лукашенко и с Януковичем.
А что вы хотите, чтобы европейцы делали с Лукашенко? Вы хотите, чтобы Европа бомбила Минск как Триполи?
Не, ну зачем бомбила? Значит, полностью перекрыть все контакты и только вырывать людей. Вот
так это в случае с Беларусью так и сделано? Там перекрыты все контакты, Александр Лукашенко не может поехать никуда.
Более того, его ждали даже в Польше.
Его не ждали.
Ну, ждали представители.
Нет, там сказали, что вот министр иностранных дел может прибыть, но и только. И там есть огромный список людей. Сейчас и список Магнитского, кстати, уже появляется.
Да,
список
Магнитского не касается высшей должности.
Да, но тем не менее. То есть Европа как раз в рамках своих возможностей как раз реагирует. А Украине же может это ждать. Тот дело, что украинским руководством ведут диалог в таком ключе, что либо вы останавливаетесь, либо вас ждет судьба Лукашенко. Кстати, Янукович... сейчас продолжите, я закончу мысль, и вы продолжите свой вопрос. Что Янукович, когда был саммит Восточного партнерства, он сидел рядом с пустым стулом. Это ведь символично, понимаете? Вот есть один пустой стол, потом второй пустой стол, так. И проводим наши встречи на высшем уровне с пустыми столами.
Ну, сейчас для Европы стало приоритетом Молдова.
Да, попробуйте, продолжайте.
Вопрос, как сейчас рейтинг Януковича в Донбассе? Спасибо.
Ну, хороший вопрос. Знаете, какой рейтинг?
Ну, последние данные, я не знаю, совсем близкие данные, но свидетельствуют о том, что рейтинг сокращается. И сокращается именно в тех областях, которые были его электоральной базой.
Ну, это не 15% вообще украинских, это там 40%, по-моему, 35%, как-то так.
Ну, то есть, снижение есть, но это, естественно, не означает, во-первых, что это снижение является, катастрофическим для него.
Да.
И не означает, что растет рейтинг кого-либо другого. Вот в чем проблема.
Да, вот вопрос в том, за кого они могут голосовать.
Угу. Поэтому, когда говорили история с Россией и реакция России, было много сказано о том, что Россия может запустить некие альтернативные проекты, учитывая культурные маркеры там, Донбасса или юга-востока.
Ну, в том числе, говорили, что табачник может быть как один из таких проектов, который будет ориентирован на Россию.
Тем самым сохранили Дмитрий Владимирович.
Да, послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый день. Меня зовут Владислав. Я сам киевлянин, но живу в Москве.
Логичный выбор.
По поводу... Ну, пока да. Я бы хотел высказать мнение по поводу Юлии Тимошенко. Ну, вот у нее огромный антирейтинг. Вот. Если бы она не участвовала в выборах, Янукович бы не стал президентом. То есть, если бы она сказала, что вот все, кто меня поддерживает, голосуйте за того же Яценюка, за того же Яценюка, например, там еще за кого-то, то я думаю, что Янукович бы не стал президентом. Поэтому думаю, что то, что она не будет участвовать в выборах, может быть, это даже большой плюс для демократии на Украине.
Ну, во-первых, если бы она отказалась, она не была бы Юлией Владимировной Тимошенко.
Ей, кстати, предлагали снять кандидатуру.
Неоднократно, в пользу Египта.
Да.
Вот, мы знаем, что произошло с Египтом, но не суть важно. Я думаю, что Юлия Владимировна не тот человек, который когда-либо откажется и в будущем от того, чтобы баллотироваться. И ей достаточно было опыта Виктора Ющенко, чтобы она у себя сама убедила, что это невозможно. Это с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что понятно, собственно говоря, технологи, о которой говорил Виталий, это не скрывает, что лучшим спарринг-партнером, по мнению Банковой, для Януковича на президентских выборах является именно Юлия Владимировна. Потому что, как показывают даже опросы недавние, которые имели такой сенсационный характер, что если бы выборы состоялись, его второй тур вышел Яценюк, например.
Да, он бы у Януковича мог выиграть, да? А Тимошенко нет. Но еще выборов нет, неизвестно, что будет
момент. Естественно, выбора, да. Я говорю о том, что находится в головах у людей, которые работают на Банковой. Поэтому я думаю, что по меньшей мере запугать их тем, что Юлия Владимировна там как-то усилится в результате этого судебного процесса, это не аргумент для них.
Послушаем следующий звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Арслан, я из Туркмении. Вы знаете, вот все, что касается вокруг газа, это как бы проклятие для туркменского народа. Потому что на Украину всегда поступал газ из Туркмении. И люди, начиная с Кучмы, с той же Итеры, делали миллиарды долларов на туркменской крови. Вот почему вы никогда не поднимаете вопрос, а как вот живут люди в Туркмении, те же русские, которых продали за газ в 2003 году Путин, на грани вымирания сейчас. Вот как-то политика...
Мы не поднимаем вопрос? Поднимаем вопрос у нас?
Ну, я постоянно слушаю, никогда такого вопроса не поднимать. Политики, они нормальные, у них все хорошо. А вот, допустим, наши дети там прокляты, их никуда не выпускают, они нигде не могут учиться, нигде не могут лечиться. Вот сидят вот в этом проклятом... Руслан,
нашего корреспондента в «Радио Свобода» сейчас в Туркмении судят. Ну, естественно, судят не по политическим обвинениям,
а по...
Да, вот, вы знаете. Если бы мы ничего не говорили о Туркмении, Наверное, этого процесса бы не произошло.
Ну, Батыр Бердыев, тоже журналист, сейчас без вести пропал. Вот это вот пресловутое дело, покушение. Сердар, бывший министр, как говорится, гостелерадио, тоже пропал. Борис Ихмурадов, они тоже журналисты. Почему об этом как-то не понимаю? И все это из-за проклятого газа. Вот мы, туркмены, мы проклинаем тех людей, которые на этом газе делают себе состояние, миллиарды долларов. Спасибо.
Мы на самом деле в Украине тоже проклинаем тех людей, которые делают состояние на туркменском газе, да.
Да, мы можем даже назвать их имена, они всегда очень гордятся тем, какой выгодный бизнес они делали с Туркмении. Это там Дмитрий Фирташ, это Юрий Бойко.
Это Юлия
Тимошенко. Да.
Мне, кстати, я не знаю, помните ли вы это интервью, когда-то еще, наверное, в 2000 году, или, может быть, даже раньше, Юлия Тимошенко рассказывала историю, как она занялась газом. Она рассказала в интервью следующую историю, что сначала я вязала кофточки, а Саша их на рынке продавал. Но денег все равно не хватало, и вот на семейном совете мы решили, что займемся газом. Вот я желаю, конечно, и туркменскому народу, и украинскому народу, чтобы было побольше тех семей, которые могут вот просто так на семейном совете решить, что они займутся
газом. А с другой стороны, на самом деле, это проблема и трагедия для всех постсоветских стран.
Не только Туркмении, но и для России.
Они, те, кто сидят на газе, так, где добывается газ, и там, где труба. Дело в том, что если в других странах элита, так называемая, зависит от населения, хотя бы в силу того, что население работает, то здесь, как говорится, качай, прокачивай это, в принципе, население не нужно. Поэтому, может быть, и такое отчуждение есть. Но, в принципе, я думаю,
население даже мешает.
Да, даже иногда мешает, скорее всего.
Поэтому, этой трубе.
Ну, надеюсь, что у Украины проклятие другое, что у нас транзитная труба, а не добыча.
Ну, вот в этом-то и дело. Мы, кстати, должны еще одну вещь очень важную сказать. Мы, конечно, говорим много о Туркмении достаточно в наших программах, но там закрыто информационное пространство полностью. Вы же понимаете, что в Ашхабаде так не сядешь в студии и не поговоришь в прямом эфире.
Кстати говоря, в Саудовской Аравии тоже.
Как-то Саудовская Аравия не была советской республикой.
Не, я имею в виду о том, что проклятие не только постсоветское. На самом деле, энергетическое это, оно позволяет...
Да, конечно, но я все-таки не сравнивал бы уровень жизни жителей Саудовской Аравии. Это понятно, там авторитарный режим, там, монархический, феодального типа. Но уровень жизни людей там в целом не сравним с уровнем жизни туркменского народа. И тут тоже возникает всегда вопрос, зачем там туркменскому руководству все эти огромные счета в западных банках, когда они никуда не выезжают из Туркмении. Вот зачем им все это надо, когда они могли бы хотя бы на эти газовые деньги построить комфортное государство для своих сограждан, при этом имея примерно, даже при этой коррупционной ренте, имея примерно столько же, сколько они имеют сейчас. Там ведь немного нужно для того, чтобы улучшить социальные стандарты, для того, чтобы люди совершенно иначе жили. Вот это конечно, непостижимо. Это тут наш радиослушатель совершенно прав, потому что непостижима сама эта логика отношения к собственным людям. Но возвращаясь к Украине, надо сказать, что тут тоже немного отличается от Туркмении, если честно сказать.
Межигорье есть.
Да. Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, я? Я вы говорю.
Да, вы говорите, кто вы?
Я Владимир Павлович из Серпухова.
Здравствуйте, Владимир Павлович.
Вы знаете, что, Виталий? Я с вами в корне не согласен. Как только услышал, что вы начинаете унижать или принижать Инну Богословскую, у меня прямо не выдержал. И вот сейчас...
Не выдержал? Как раз то, что я ее не унижал и не принижал, я просто вам рассказал, Виталий, о своем галантном поведении. Да.
Виталий, это же гордость Украины. Как вы не можете понять? Ее беспримерная прямота, честность. Какая Тимошенко? Какая? Она на несколько порядков выше, как человек.
Откуда вы знаете? Она баллотировалась от Серпухова?
По информации, по интернету, по всем этим делам.
Вам она, наверное, просто очень нравится. Она элегантная женщина, она приходила сюда в студию.
Мне нравится, да, ну, естественно. Но,
вот,
но
вот начнем с этого. У женщин политиков есть преимущество.
Ну, что же вы меня совсем в идиота превращаете?
Ни в коем случае, наоборот, наоборот, и в нормального человека.
Что она говорит, как она говорит? И что там
у вас заключается в том... Извините, да, проблема заключается в том, что после того, как она сказала это о Путине, мы ее не слышим.
Да, вот вы, мы пытаемся вам объяснить. Инны Богословской больше в украинском телевизионном пространстве нет.
И слава богу, что кто-то понял, что ее нельзя выпускать, потому что она не всегда контролируемая.
Владимир Павлович считает иначе.
А с другой стороны, мы ей сочувствуем, потому что она пострадала от того, от своей прямоты.
Ну, вот тогда.
Вы правильно сказали, беспримерная
прямота. Беспримерная прямота. Да, она несколько раз, Владимир Павлович, в эфирах говорила, что ее комиссия обращалась в правоохранительные органы с целью, чтобы там Владимира Путина где-нибудь допросили или в Москве, или в Киеве. Это подтверждалось ее собственными высказываниями, да. Вот и, к сожалению, вот сейчас у нас нет такой возможности поговорить с ней об этом.
Как она, как и всем остальным.
Так что тут это тоже гримасы информационного пространства Украины. Кстати, это информационное пространство Украины, если уже подходить к этому. Вы, как вам, как вы же телевизионщик, Алексей, вы как раз можете сказать, как вообще сейчас вещается вся эта история с Тимошенко на украинских телевизионных каналах? За этим следите? Вообще, ну, есть адекват?
Я не очень за этим слежу. Но, на самом деле, главная проблема освещения, с моей точки зрения, заключается в том, что это шоу. Ну, и к этому, правда, можно сказать, и Юлия Владимировна приложила руку. Но, тем не менее, иначе это не воспринимается. И иначе это не показывается. Можно говорить, это специально делается, сознательно этим манипулируют или нет, но я не вижу канала, который не представляет это как шоу.
Я на самом деле очень... Ну, у меня очень большой вопрос, почему, допустим, канал Интер не выкупил права на прямую трансляцию. Это было бы действительно самое смотрибельное, наверное, шоу из всех тех, ну, телевизионных проектов.
Рейтинг телевизионных каналов 5-го, там и TVI, которые показывали этот процесс, он рос на момент трансляции огромными темпами.
Я знаю, что некоторые люди, на которых сегодня Виталий упоминал, советовали все-таки организовать прямую трансляцию. Но думаю, что даже они не ожидали, что это будет настолько бездарно.
Сам процесс, как бы? Да, сам процесс. Но, вероятно, потому что нельзя было найти судью, который бы согласился участвовать в этом процессе, имея в виду опытного судью.
Там же проблема не только в судье, но и в обвинении, о котором мы говорили. То есть там все. В человеке все должно быть прекрасным, как у Чехова. Да. А здесь поведение всех участников процесса, включая даже подсудимого, настраивает на то, что показать это как шоу. Вот мы и видим шоу.
Ну, подсудимый все-таки отличается от судьи.
Да, она в худшем положении.
Да, и защиты, да, и обвинения в том, что она реально сидит в тюрьме, да, а не...
Ну, даже когда она не сидела в тюрьме. Она в любом случае является... То есть это ее право, по большому счету.
Но, может быть, ее целью было показать, что этот суд, это шоу, чтобы вообще...
Да, безусловно.
Скажем так, снять вот этот вот налет авторитета суда. Потому что, знаете, когда человек видит суд, он... невольно преисполняется уважением.
В этом, кстати говоря, есть и некая проблематика, потому что хороший, знаете, пример для других подсудимых. С другой стороны, ну, мне кажется, что отличие украинской ситуации, пока, во всяком случае, от российской, кроме того, что, о чем мы говорили, заключается в том, что пока действие этой власти вызывает скорее смех, чем страх.
Вот, кстати, Виктор, ваши собеседники, зарубежные дипломаты, значит, постоянно в этот суд ходят. Какое у них ощущение от происходящего?
Ну, на самом деле, они в том числе обращают внимание на то, что и сторона защиты не всегда подготовлена к судебным, адекватно подготовлена, скажем прямо, к судебным заседаниям, потому что мы понимаем все сложности защиты, но тем не менее, вот эти постоянные игры там с заменой защитников и не всегда набор компетентных, грубо говоря, защитников, оно тоже, оно, ну, паритет. Что власть делает кучу ошибок, Юлия Владимировна, к сожалению.
Сталин сказал, других писателей на сцене. Ну, они привыкли. Они все коллективно сделали из судебной ветви власти в Украине то, что главное иметь подходы. Нет. То есть у нас суд прекратил существование в качестве там, состязательного какого-то процесса.
Конечно.
Тут
конечно.
Главное знать, зайти к судье.
Нет, вот, но дело в том, что если уже все знали, что суд приобретет вот такую политическую окраску, на месте я не вправе советовать там Юлии Владимировне, но на месте Юлии Владимировны нужно было нанимать опытного американского адвоката или американскую...
Ей отказали в этом, это не... Да, да.
Но, это не только ей, но да. Не
но на самом деле там есть другие, ну, как бы механизмы, ей отказали напрямую с американским адвокатом, но есть конторы, которые зарегистрированы здесь, в Украине, которые имеют право вести адвокатскую деятельность. То есть, ну, как бы есть вещи, которые были, грубо говоря, провтыканы. Вот. И я никоим образом не пытаюсь там обелить сторону обвинения, потому что...
Черного здесь, Кобеля нет, мы
тоже. Да, здесь абсолютно все это бесполезно делать. Но и со стороны защиты то же самое вещи были. Ну, то есть дипломаты вот говорят, что не вставание, вот неуважение к суду, все это такое, это был тоже элемент, который у многих из них вызвал шок.
Ну, с другой стороны... Но с другой стороны, мы видим другой процесс. Луценко.
Да, он встает.
Он встает.
Да.
Вовк, сама вежливость. Вот, но суть-то та же самая остается. Абсолютно непрофессиональное следствие, абсолютно непрофессиональный судебный процесс, в итоге мы получаем фарс.
А как может судебный процесс быть профессиональным в ситуации, когда судьи зависят от звонка свыше, когда, в принципе, это не имеет никакого отношения
к... Нет, так подбираются же судьи, которые зависят от...
А кто судебную реформу проводил?
Да,
вот это риторический вопрос, на котором...
Кто создавал этот Печерский суд?
И самое интересное, уже даже вчера прозвучало, что вот эта статья по декриминализации только для того, чтобы потом не посадить тех людей, которые сейчас при власти.
Да, кстати говоря, хорошая идея. Поблагодарю наших гостей, журналистов Алексея Мустафина и Виктора Шленчака, за участие в сегодняшней программе, которую мы пытались посвятить последствиям процесса Юлии Тимошенко. Еще не раз будем возвращаться, конечно, к этой теме, потому что она такая вечная, по-моему, для украинской политики будет все время. Спасибо, что были с нами. Спасибо радиослушателям. Провел эту программу Виталий Портников, продюсер Олег Львов. Перед тем, как завершить нашу программу, только напомню вам, что в 2 часа 7 минут, сразу после выпуска новостей, выйдет в эфир выпуск программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Московский триллер Эндрю Миллера в шорт-листе Букеровской премии. Роман Брюса Даффи «Несчастье мой бог» и «Спор об Артюре Рембо». «Меня будут признавать сквозь зубы» о переиздании книг Фридриха Гуринштейна. Вот темы этого выпуска. Так что не пропустите. Всего вам доброго. До новых встреч.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Эдуард какой-то идет ва-банк.
Комментарии экспертов.
Новая система учета преступлений. Эффективна ли она?
Право автора.
Вам не Страсбург, вам в Гаагу. Ольга Романова об арестах среди силовиков.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свобода».